Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, всем добрый день. Понедельник, 15:00. Это значит, что с вами в эфире Теос Медиа, передача «Гиг-зона», где мы говорим про новинки, старинки и всякие крутые вещи из мира массовой гиг-культуры, которые выходят или уже много-много-много лет с нами. Обсуждаем, находим какие-то тонкие смыслы, строим теории заговора, ну и просто обсуждаем то, что мы посмотрели, во что мы поиграли, что мы сами пощупали, возможно. Сегодня у нас мега-классный продукт на обсуждение. Но перед тем, как я перейду к представлению этого невероятного произведения искусства, я представлю свою дорогую соведущую Оксана. Оксана Куропаткина, привет.
Привет, привет.
Оксана, и представь, пожалуйста, нашего гостя.
У нас в эфире Арина Рубцова, креист, коллега Елены Старостиной и нескольких других креистов, которые уже были на нашем эфире. С Ариной мы до эфира уже поговорили, что есть целая группа креистов, молодых, любящих дорамы, которых мы постоянно зовем на наши эфиры. В общем, нам дорамы еще смотреть, не пересмотреть. Народу там, я специально у Арины выяснила, достаточно много. Будем звать, приглашать и обсуждать полюбившиеся нам продукты корейского киноискусства. Арина, добрый день, рада вас видеть.
Да, спасибо за приглашение.
Всегда, пожалуйста.
Арина, добрый день. Ну и Оксана уже закинула такую маленькую затравочку, что мы будем обсуждать сегодня корейский продукт. И это прекрасная дорама, не совсем классическая в том понимании, которое мы раньше с вами обсуждали, Оксан, прям точно, потому что мы в основном что-то про любовь, что-то такое нежное, что-то такое вот трогательное. В целом, кроме игры
в пирамиду,
да, это было такое исключение. Но вот у нас еще одно исключение случилось, где в главном, в центре дорамы не любовная линия, а совершенно другая линия, какая мы сегодня с вами обсудим. Но в целом предмет нашего обсуждения на сегодня — это дорама, которая вышла в 2019 году и которая вот в конце 2024 года порадовала продолжением вторым сезоном. И это замечательная дорама в стиле детектива, в стиле такой бесконечной погони, которая называется «Вспыльчивый священник». Мне кажется, в этот момент можно аплодировать, если честно, когда звучит название этой дорамы. Я могу за себя точно сказать, что я ее посмотрела прям только перед эфиром, но тут свои первые впечатления, эмоции я, наверное, оставлю не за собой. Я передам слово Оксане, чтобы Оксана рассказала, как же она дошла до того, что решила посмотреть и поставить к нам на обсуждение конкретно эту дораму. И что ты о ней думаешь?
Я видела эту дораму в обзорах на дорамы, которые у меня появляются в телефоне в предложке. Телефон мой знает про меня все, и каждый раз, когда я открываю Google, он сразу мне дает подборку. Я занимаюсь контентом обычно у нас на Гигзоне, и я периодически смотрю там какие-нибудь самые ожидаемые дорамы или там лучшая дорама 2024 года и так далее. Я давно обратила внимание на дораму «Вспыльчивый священник». Сразу внимание приковывает название. То есть это прямо по нашей теме. Мы всякое-всякое разное обсуждаем, но нам особенно приятно обсуждать кинопродукты, которые как-то связаны с религией, и особенно с религией христианской. Здесь «Вспыльчивый священник», история католического священника, католичество в Корее. То есть это не Америка, не Европа, а это Корея, это прикольно. Это сразу вызывает интерес. И само описание сюжета не банальное. Священник, который был некогда спецназовцем и который свои представления о справедливости внедряет так, как он привык. Мне показалось это очень прикольным. Я смотрю, должен выйти второй сезон. И думаю, так, второй сезон выйдет, обязательно посмотрим. Поэтому в эфирную сетку я его сразу забила, и мы были обречены просто на то, чтобы его посмотреть. А когда я начала смотреть, я сразу оценила «Стёб над шаманом». Арина нам еще это прокомментирует, потому что это очень смешно. А сама стилистика, а это не просто детектив и не просто погони. То есть понятно, что сюжет такой, что оторваться нельзя. А бедная моя работа пошла прахом. Потому что я, как всегда рассказываю нашим слушателям, я рядышком ставлю ноутбук, чтобы он работал, чтобы я смотрела, и делаю там что-то на другом ноутбуке. Но здесь я понимаю, что прошло 3 часа, я молодец, я продвинулась, я посмотрела 3 серии, а моя работа, сколько я написала? Не будем говорить об этом, потому что это слишком печально. А оторваться нельзя. Но тут же еще такой, это стиль какой-то вот абсурдистской комедии, когда специально переигрывают, специально какие-то ситуации абсурдные. И там постоянно, вот при том, что история достаточно мрачная и трагическая, особенно в первом сезоне, там постоянно какие-то юмористические моменты. И расслабиться тебе не дадут. Во втором сезоне это доводится, мне кажется, вообще до предела, и это видно в заставке. Заставки, которые сделаны в комиксовом формате, и которые я никак не могла себя заставить прокрутить, потому что мне просто дико нравится. Вот. А помимо занимательного сюжета, не буду оригинально, ну какие они красивые. Ну, какие они красивые, но это же просто не оторваться на экране, какие они красивые, какой красивый главный герой. О чем нам прямо и простодушно говорят женские персонажи. Прекрасный прокурор Пак первым делом говорит, какой красавчик. И так красавчик, и так красавчик, со всех сторон. Ему, конечно, очень идет одеяние священника. Прям он очень стильный, очень красивый. И еще, но самое главное, пожалуй, другое. Это то, что там происходит на экране. То есть мне было интересно по двум причинам. Как религиоведу, потому что про Корею мне, я знаю, как человек, изучающий протестантизм, самая крупная христианская церковь мира, протестантская церковь мира находится именно в Корее, как известно, ни в какой не в Европе, вот, и даже не в Америке. Корейское христианство, ну, такое довольно специфичное, интересное. А тут католическая церковь в Корее, про это я знаю меньше, это прикольно, это интересно. И мне было интересно, как в головах у людей совмещаются корейские нормы и правила, корейское конфуцианство и, собственно, постулаты христианства. И когда я на это смотрела, я поняла, что эта смесь мне симпатична. То есть я вижу желание нескольких персонажей действительно быть христианами. Вот. Они и христиане, и корейцы. И то, что у них это получается, это прям здорово. То есть вот при всем при том я поняла, что вот этот супергерой, который просто как черный плащ, и у него действительно черный плащ, прилетает на помощь, выбивает окна. И как он, кстати, все же знают, что Ким Нангиль поставил, это как бы реально он дерется. Что он несколько раз ломался на съемках. И где у него гипс? У него гипс много. Где? Я понимаю, что я сейчас не информативна. Он был натуральный. По крайней мере, в одном моменте точно. То есть он настаивал на том, чтобы вот эти все боевые сцены, это не дублеры, это он сам, по большей части. И я даже перед эфиром смотрела съемки, как он запрыгивает. Там прекрасный момент, когда он запрыгивает на стену вот так вот, прямо как ниндзя, и потом спрыгивает с нее вот так вот. Это действительно он так прыгает. И камера за ним вот так вот двигается. Вот. То есть, ну, это просто очень здорово. Здорово, потому что я смотрю на этого супергероя, и я понимаю, что я его ощущаю священником. Я не католичка, никогда не была, никогда не собираюсь. Но, честно говоря, я бы сходила на исповедь к такому батюшке. Он мне нравится. То есть я чувствую в нем христианина и пастыря, при том, что он совершенно нетипичный и совершенно неформатный. А во-вторых, почему мне было интересно? Просто как человеку. Для меня тема справедливости очень важна. Потом тоже обязательно это обсудим. Герои типа Зорро всегда находят отклик в моем сердце. И вот я себя ловила всегда на том моменте, когда думаешь, так, мужик, где ты? Ну где ты? Ну когда ты придешь, им всем накостыляешь. Вот. И практически каждый раз отец Ким выполнял мои пожелания. Он являлся ниоткуда и разбрасывал их всех. Вот. И я чувствовала внутреннее удовлетворение от того, что он так делает. И меня, я понимаю, что меня просто как человека вдохновляет то, что есть кто-то, кто верит в справедливость и защищает слабых. И очень вдохновляюще то, еще тоже обсудим, что и в первом, и во втором сезоне есть люди, которые опустили руки, отчаялись и поняли, что они в этой коррумпированной системе просто ничего не могут. И отец Ким, тем, какой он, и тем, что он ничего не боится, не боюсь я никого, кроме Бога одного, он вдохновляет людей и раскрывает их потенциал. И это прям очень здорово. И вокруг него собирается прекрасная команда, очень колоритная, вот, о которой действительно только комиксы рисовать. И это очень вдохновляет. И я бы сказала так, что если «Игра в пирамиду» для меня это история про то, как нужно противостоять злу, то история «Вспыльчивого священника» про то, что никогда не нужно отчаиваться. Даже тогда, когда тебе кажется, что никому ничего не надо, все смирились и опустили руки, нужно иметь в виду, что пример даже одного человека он может как-то вдохновить. Как говорит коллега Арины Елена Старостина, конфуцианские ценности, они всегда побеждают. Вот, это прямо мне греет душу. Вот как-то так. Наверное, тогда следующий мячик я передам Арине. Арина, как вам? Как ваше впечатление о «Вспыльчивого священника» и как у человека, и как у кореиста, и как того, кто занимался религиозным миром Кореи?
Спасибо. Ну, первый раз я услышала о дораме, когда я разговаривала с близкой подругой. Мы просто обсуждали какие-то сериалы. И тут меня прям взгляд зацепил на заставку и потом название «Вспыльчивый священник». Это какой-то оксюморон. Разве может быть священник вспыльчивым? Потом мы посмотрели трейлер. Это еще больше заинтересовало. И в финале, когда вы мне уже написали, я начала смотреть. Это, думала, знак. Все, нужно начать. Вот. Ну, на самом деле было очень интересно. Экшен, детектив, команда собиралась, его противостояние, получается, Ким Хэ Иля, прокурора Пака. Сначала она не помогала, потом уже начала помогать. Потом, как Ким Хэ Иль, он с полицией разбирался, завел там себе друзей. Да. Про коррупцию тоже интересно было. В целом, история такая насыщенная на сюжет, на эмоции, и религиозный по тексту, как бы и весело посмотреть, но тут же и мораль есть такая достаточно глубокая. И про шаманов мне тоже как самое было интересно. И вот эти секты, которые потом в конце сериала будут, как они там выславляют всех, которые были прообразами тоже сект Кореи. Вот.
В общем, зашло.
Да.
Зашло.
Но первый сезон мне, скажу, понравился, честно, больше, чем второй. Там во втором сезоне просто еще больше стало каких-то шуточек, еще больше наиграно, может быть, где-то. А в первом, такая, в первом сезоне драма прям и больше чувственность из-за того, что его наставник, который помог ему, так сказать, обрести веру, помог стержень такой поставить, что он не такой плохой человек на самом деле. Для него это было прям горе.
И, кстати, Арина, еще... спасибо большое. Да, я здесь хотела бы, знаете, что добавить? Во-первых, я полностью поддерживаю Арину в этом плане, что мне тоже первый сезон понравился значительно больше второго. От второго у меня прям флешбеки «Академия Амбрелла». И с точки зрения цветов, такой яркости и динамики, и какого-то абсурда, и странной мистики какой-то в моментах. И второй сезон, правда, мне намного сложнее шел, несмотря на то, что второй сезон, он короче, чем первый. Но все равно второй сезон прям как-то... Ну, я его уже досматривала, даже перематывала. А если говорить про первый сезон, я бы на самом деле подсветила, что это не только детектив, но это еще такая ну, я бы сказала, социальная драма, да, в том числе, потому что поднимается прям очень большой пласт разных вопросов, параллель и за этим интересно смотреть. Это и коррупция, это и вопрос веры в обществе, это и вопрос, вот как Арина сказала, сект разных, это вопрос бандитских группировок, которые представлены в дораме. Это в целом вопрос распространения нелегальных веществ, который становится прям максимально острым уже во втором сезоне, вокруг чего крутится весь сюжет. И получается, что вот сам сюжет, он постоянно наполнен событиями. Это очень круто. Причем эти события, они связаны друг с другом, потому что очень часто бывает, что там, турецкие сериалы особенно это любят, когда создаются какие-то события для того, чтобы тянуть сюжет за собой. Вот здесь такого нет, то есть несмотря на то, что правда каждая серия, она напичкана какими-то кульминационными моментами, они как-то очень гладко и стройно вписываются вот вообще в сам общий сюжет. Я бы, Оксан, хотела сказать, что для меня на самом деле дорама, она о том, все-таки как бороться со злом. И я тебе объясню, почему. Я здесь даже это буду защищать свою позицию. Наш прекрасный вспыльчивый священник Ким Хи Иль, он же на самом деле борется с вот этим злом, которое проникает, вот с отчаянием, с коррупцией, с помощью того, что он показывает себя как очень отзывчивый человек, хотя это сложно с первого раза вообще сказать, что Ким Хи Иль отзывчивый человек. Вот. Но в целом он создает вокруг себя такую там, ауру, да, атмосферу. Он подает пример того, как можно быть добрым, там, праведным в каком-то смысле человеком. И вокруг этого люди объединяются и приходят к добру, к добрым поступкам. Они осознают какие-то свои грехи и меняются. Поэтому для меня это про борьбу со злом. Ну, просто не такую вот, знаешь, прям прямую, как это вот в «Игре в пирамиду».
Хотя отец Ким постоянно сражается в прямом, самом прямом смысле этого слова, со всякими злодеями. И, мне кажется, половина кадров с отцом Кимом – это он с кем-то машется. И у него это, правда, очень профессионально и круто получается. Я, кстати, как человек, который любит восточное единоборство, тоже получила большое удовольствие. И очень большое уважение у меня к актеру за то, что он обучился сам. Я себе представляю, как это трудно, как это тяжело, но вот человек захотел качественно сделать свою работу, недаром получил свои деньги. Это всегда вызывает уважение. Всегда очень здорово. И, кстати, про борьбу со злом. Вот что интересно. Его же христианское имя – это Михаил, отец Михаэль. Вот. А имя его наставника, кстати, обратили внимание, что фотография отца Ли есть и у отца Кима, и у прокурора Пак. То есть он для них такая вот добрая сила и чуть ли не такой вот пророк Божий. Тот, к кому они обращаются, с кем они разговаривают, тот, кто вызывает большую любовь. Я думаю, что это точно сделано не случайно. Отец Габриэль, вот, или отец Ли, это как архангел Гавриил, которого обычно изображают в паре с Михаилом. То есть Гавриил, он такой новозаветный, это как раз тот, кто принес весть Богородице о рождении у нее Иисуса Христа, Бога-человека. А Михаил – это такой архистратик, то есть генерал небесного войска, его обычно изображают с оружием. Он такой больше ветхозаветный. И они действуют как будто бы в паре. Вот, два самых любимых, самых таких почитаемых ангела. И мне кажется, что прям очень хорошо показано, что должны работать вот эти две линии. Отец Ли говорит о том, что мы постоянно должны пытаться достучаться до людей. Мы не должны их сразу выгонять. Мы должны пытаться до них достучаться. Вот. И по сути, я бы сказала, что его заветам отец Ким старается следовать, просто следует им специфически. Для меня самый ключевой, важный момент, который я бы даже и пересмотрела, это когда прокурор Пак приходит к нему на исповедь. И он ставит вопрос ребром. И, кстати, вот здесь он действует прямо по-христиански, тут вообще не прикопаешься. Она ему исповедуется, он говорит: а вы попросили прощения у тех, кого вы обидели? Нет? До свидания. Как он, как священник, который отпускает грехи от лица Бога, может отпустить грехи человеку, который не принес достойные плоды покаяния? Прокурор Шипак возмущается по этому поводу и со свойственной ей прямотой. Она говорит: я сюда хожу, потому что у меня такая психотерапия, это меня успокаивает. Она же все время: ах, стресс, ах, стресс. У нее постоянно стресс, и она хочет этот стресс снизить. Вместо этого отец Ким начинает ей морочить голову тем, что она должна сотворить достойные плоды покаяния. Но мне кажется, что как раз из-за того, что отец Ким именно как христианский служитель поставил вопрос ребром, как это и положено по Евангелию, сотворите достойные плоды покаяния. Покаяние – это не просто признание того, что ты не прав. Это изменение твоей жизни, изменение твоего взгляда на людей. Если, как у мытаря Закхея в Евангелии, если я кого чем обидел, воздам вчетверо. Это, кстати, к вопросу про то, как справедливость и Новый Завет сочетаются друг с другом. Он требует этого от нее, как от прихожанки, и говорит ей, что пока она не покается, вот так, как это положено в христианстве, то ее прихожанка не считает. И в конечном итоге то, что он такой, и то, что он сам упирается рогом, и несмотря ни на что продолжает добиваться справедливости, это же производит на нее впечатление. Понятно, что она перешла на правильную сторону, потому что поняла, что те, с кем она имеет дело, готовы ее сдать просто за милую душу. Но изменения у нее в душе произошли под влиянием отца Кима. Это прям очень здорово. А вот, кстати, к этому, когда я смотрела, у меня был вопрос. В принципе, отношение корейцев к христианству. Такой большой вопрос, наверное, Арину спрошу про это. В принципе, вот отношение корейца, такого вот обычного среднестатистического, к религии, какое? Оно примерно такое, как в Дораме показано? То есть кто-то психотерапией занимается, кто-то жульничает, кто-то... А прежде всего все конфуцианцы.
Да, я здесь еще немножко расширю. Мне еще интересно не только с точки зрения там... классической, да, религии, там, католики, протестанты, а и с точки зрения сект, потому что, насколько я понимаю, в Корее разрешено верить чуть ли не во все, что ты хочешь верить, на примере вот этой прекрасной сектантской церкви, где мы видим, там, где положительным героям глава церкви грозит, что вы пытаетесь нас здесь угнетать вообще-то тем, что говорите, что наша церковь неправедная и выдуманная.
Ну, вообще, в корейском обществе Констанция — это все. А так, в принципе, больше половины корейцев не придерживаются какой-либо веры и считают себя атеистами. Но, тем не менее, проводят поминания предков, проводят всякие обряды, которые до этого были традиционные. А что касается христианства, то где-то это занимает 30% всего населения. 5-6 миллионов человек, получается, верят. И побольше из них протестанты. Вот. То есть они ходят в церкви, молятся, причащение делают. Причем христианская вера, она, когда приходила в Корею, слилась с корейскими, так сказать, традициями и не запрещает так тоже делать почитание предков. Вот. Такой синкретизм веры вообще происходит на корейском полуострове. Там и шаманизм, и буддизм, и христианство, все смешивается, и это такое мировоззрение.
А с христианством отношение к нему, я вот больше знаю по протестантизму, как протестантовед, я знаю, что протестантские церкви в Корее строятся в рамках очень жесткой конфуцианской иерархии, поэтому, скажем, пресвитерианские церкви, которые предполагают такую пирамидальную структуру, они очень хорошо заходят для Кореи. Вот. Протестантские церкви очень часто могут там восприниматься как такие большие корпорации. Корпорации, ну вот есть корпорации светские, есть корпорации религиозные, вот, и там ты живешь по нормам обычной корейской корпорации. А вот католической церкви, есть ли, может быть, какое-то особое отношение к католичеству? То есть что такое католичество для корейца среднестатистического? Как он к нему будет относиться? Как прокурор Шипак в самом начале? То есть это такой вид терапии или что?
Ну, для кого-то да. Плюс вернемся к сектам, там же, что ли, их 300 сект вроде бы на территории Кореи, и там могут подходить люди к вам, спрашивать, верующий ли вы человек, неверующий. Так собирается какой-то коллектив, который вместе тоже молится, проводит читки, общаются между собой, у них какое-то взаимодействие есть. То есть они не только могут в церкви еще ходить, а вместе выполнять какие-то, ну, интересные, выходить куда-то на природу или там собираться, обсуждать что-нибудь.
Но в любом случае, насколько я понимаю, лояльность каждого корейца, она прежде всего своей корпорации. И конфуцианская ценность, она будет альфой и омегой. И вот тоже хотела спросить, правильно ли я поняла, что когда я смотрела, кстати, не только вот эту дораму, когда я смотрела еще игру в пирамиду про школьный буллинг, я не могла отделаться от мысли, что мы все равно видим общество, вот при всем том, что это 21 век, и зумеры, они везде зумеры, там, где молодежь показывается. Мы многое можем узнать как бы и свое в этом всем, но есть ощущение, что это общество не в состоянии аномии. То есть в обществе, где это не общество, где происходит массовое какое-то отвержение ценностей. То есть понятно, что люди грешат, понятно, что люди косячат, понятно, что коррупция просто страшная, вот, везде рука руку моет, но при этом есть четкое понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Даже плохие персонажи, они же прекрасно знают, что они делают что-то не то. Они просто делают это, ну, по каким-то своим соображениям. Но органично достаточно для такого персонажа вернуться, что называется, на правильную сторону. Он знает, что такое хорошо, а что такое плохо. И в корейском обществе публикация материала, который обличает себя в коррупции, в какой-то нечестности, это удар по репутации, от которого ты не отмоешься. Правильно ли я понимаю, что корейское общество до сих пор остается в этом смысле традиционным?
Да. Также можно вспомнить женщину-президента Кореи, которую обвиняли так сказать, в связи с шаманкой, на которых как будто бы она советовалась с ней. И это тоже резонанс такой вызвал большой.
Ну, то есть институт репутации, правда, имеет значение.
Да.
Корее. Да. И поэтому даже самые лицемерные, вот такие, точнее, прожженные политики, они стараются сделать так, чтобы утечки не было. И, собственно, мы видим и в сюжете вспыльчивого священника, как все пытаются концы в воду и ни в коем случае сами себя не замазать.
Но в целом мы и видим, что если мы говорим про отца Ким, он же всю свою борьбу вот эту строит весь первый сезон для того, чтобы обелить репутацию отца Ли. Все его действия, они направлены на то, чтобы было признано, что отец Ли не совершал тех деяний, которые ему вменяют, не крал деньги и не занимался насилием. Да, да, да. Но и даже во втором сезоне там затравочка, она тоже идет через это, когда, понятное дело, что он очень душевно переживает по поводу того, что парень попал в больницу, и он там на грани выживания, но его же еще и триггерит тот момент, когда он приходит в школу, и одноклассники этого парня говорят о том, какой он плохой, и всякие клеветнические вещи на него наговаривают, и это его как-то прям сильно поднимает, и он такой идет и борется за то, чтобы справедливость и вот это честное имя восстановить.
Ну, то есть это важно, это прямо какая-то отдельная ценность, за которую отдельно стоит сражаться. Как и, кстати, в обратную сторону, антагонисты недаром хотят именно запачкать имя отца Ли. Потому что если отец Ли нарушил какие-то законы, нормы корейского общества, то тогда какой смысл особо вникать, как он был убит, если это, как оказалось, человек бесчестный. И, кстати, после публикации материалов про то, какой отец Ли был плохой, прихожан...
Поубавилось.
Да, сильно поубавилось. И это тоже один из таких мотиваторов для того, чтобы во что бы то ни стало это дело раскрыть и выяснить, за что конкретно был убит отец Ким. Да, вот это интересно.
Но, кстати, здесь очень ярко при этом видно, что все-таки конфуцианство более важно, потому что новость по факту подрывает веру прихожан вообще в целом, да, то есть они отказываются от того, чтобы ходить на службу, ну, потому что вот была такая новость, при том, что конкретно в этом храме этот священник уже не служит. Ну, то есть они явно приходят уже, ну, к другим персонажам, да, к другим персоналиям. Вот, но они все равно закрываются и в итоге уходят. Но, насколько я понимаю, они потом прихожан догнали по количеству. Все нормально.
И там еще сестра Ким использовала интересный способ для того, чтобы привлечь ребят обратно. И мы знаем, что у нее-то тоже есть свои скелеты в шкафу. И вот, кстати, это обычный, мне кажется, такой троп в такого рода дорамах. То есть когда у не только плохого персонажа есть какой-то вот свой скелет, который он тщательно скрывает, но и у хорошего. Вот вопрос Карине. А насколько вот это же прямо, наверное, связано с институтом репутации, что человек тщательно, так сказать, закрывает то, что может ему как-то повредить. И вот еще момент, что... Насколько, опять же, я понимаю, даже если ты что-то сделал не так, вот как прокурор Пак, например, или сестра Ким, ты все-таки, у тебя есть шанс вернуться на правильную сторону, как-то принести извинения обществу и как-то реабилитироваться. Вот. Правильно я понимаю, что такая опция есть?
Да, мне кажется, это можно всегда сделать. А по поводу еще репутации, там во втором сезоне можно увидеть, как собирают такую бочонку с медом про плохих людей, все-все-все, чтобы потом ее можно было открыть и как бы выставить себя в хорошем свете. А всех плохих и занять нужные позиции. Потому что на самом деле репутация очень важна, и даже ну, по корейским новостям видно, когда что-то говорят о президенте, либо его даже не о нем, а о каких-то родственниках, то общество очень бурно реагирует на это.
И, кстати, в связи с этим вопрос. С одной стороны, корейское общество традиционно. Конфуцианские ценности, они сидят в головах у людей, этому можно только порадоваться. Общество не в состоянии аномии, это точно. Но при этом... Куда ни посмотришь, коррупция, рука руку моет, это просто какой-то ужас. Они образуют, но судя даже вот потому, что мы видели в игре в пирамиду там на своем уровне, и тем более то, что мы видим сейчас. Госорганы показаны, но, мягко говоря, непрезентабельно. Коррупция сверху донизу. Вот. А как это с вашей точки зрения сочетается? То есть, ну, для начала, это правда же так? Плюс-минус, как показано. То есть коррупция – это реально вот такая большая проблема для Кореи?
Мне кажется, да. Особенно вот как-то еще были чеболи. Угу. Там это прям максимально, мне кажется, вот такая коррупция. Они, получается, компании давили на правительство, и правительство сначала помогало им. И потом это все такая мешанина, и потихоньку, постепенно сейчас пытаются с этим справиться, так сказать, с действием.
А как это с вашей точки зрения сочетается? То есть, с одной стороны, то есть я бы сказала так, почему при том, что коррупция такого рода, это настолько обыденное дело, то есть в каждом полицейском участке прямо своя коррупционная схема, прокуроры коррумпированные, все коррумпировано. Почему при этом не происходит размывание ценностей? То есть почему из-за массовости явления, вот как с буллингом, например, в школе, почему это не принимается все равно корейским обществом как норма? Ну, типа, все так живут, ну и ладно, но подумаешь, прокурор взял взятку. Вот почему так не работает? Почему количество не происходит в качество?
Интересный вопрос. Философский. Ну,
пока Арина думает, я бы на самом деле сейчас проговорила, что... Знаешь, Оксан, а мне не кажется, что люди перестают это воспринимать как норму, если честно, потому что, ну, по большому счету, что мы видим, что есть вот это вот комьюнити, в которое попадает священник Ким, и по большому счету без него все это принимают как норму на всех уровнях, все с этим мирятся, все мирятся, там, все понимают, что идут коррупционные составляющие, но там даже толком не пытаются как-то этому противостоять. Там обычно люди не пытаются защитить там свою собственную позицию, там полиция не пытается защищать других людей. И там, если посмотреть, там же на всех, на любом уровне все соглашаются. И потом только появляется священник Ким, который такой: а нифига, нет, так не должно вообще быть, давайте-ка мы здесь разберемся. Вот опять же, вот, если вспомнить, там, это вторая серия, если я не ошибаюсь, вот эта первая картинка, в которой вот появляется священник Ким, там же все вокруг просто тьма беспросветная. На любом уровне, куда ни ткни, все совсем согласились. И здесь мне кажется, что знаешь, какая есть идея такого, знаешь, противостояния? Понятное дело, что есть, условно говоря, вот это абсолютное зло. Да? Они плохие, потому что они плохие. А есть те, кто мирится с этим, потому что они понимают, что если они будут что-то делать, они могут навредить там, своим коллегам, ближним своим, да, друзьям. Вот. И, соответственно, они поэтому с этим соглашаются. Вот. Но для меня, честно, у меня ощущение, что это вот как будто какая-то норма, и только вот какой-то свет, опять же, во вселенной сериала это норма, вот, но случается в какой-то момент вот лучик, который меняет происходящее и направляет все на светлую сторону.
Но мне кажется, почему это, то есть массовость явления, она вот, почему у меня вопрос, почему она не воспринимается как норма? Ведь то, что массовое, это не обязательно то, что ты считаешь нормальным. То есть, условно, ты согласился, но ты, в общем, понимаешь и чувствуешь, что тут какая-то ерунда происходит. Одно дело смиряться с тем, что это происходит, скрипеть внутренне зубами и считать при этом, что это неправильно, но твоих силёнок на это нету. А там есть во втором сезоне очень забавный эпизод. Помните главу полицейского участка с игрушкой? Она такая милая, такая трогательная. Вот. А она-то вынуждена смиряться из-за того, что пригрозили смертью ее родным. Но она-то понимает, что в этом есть что-то неправильное. И детектив Гу, он тоже понимает, что в этом есть что-то неправильное. Ведь совсем другое дело, когда ты считаешь, что так это должно быть, и у тебя даже не возникает вопроса, что детектив должен защищать, там, да, полиция должна соблюдать законы и так далее. И тот факт, что общество по-прежнему бурно реагирует на какие-то коррупционные схемы и так далее, это же говорит о том, что общество все равно не считает это нормальным. Вот как в случае с буллингом. То есть буллинг есть, судя по дорамам, вообще практически везде, это какой-то полный трэш. То есть это вот куда ни ткни, обязательно буллинг, но попробуй, скажи об этом прямо в общественном пространстве, это спровоцирует немалый скандал. И если выяснится, что какой-нибудь айдол принимал 150 лет назад участие в каком-нибудь буллинге, это все, его затравят и затопчут ногами. А может быть, вот, кстати, вот вопрос Карине, вот моя такая гипотеза, может быть, в корейском обществе до сих пор четко разделяется условно реальное, где все люди, ну, как люди, к сожалению, в худшем смысле этого слова, и некое идеальное публичное пространство. То есть, грубо говоря, да, есть коррупция, да, она есть, и все об этом знают, но когда в общественном поле об этом, ну, как бы выясняются эти факты, когда это становится публичным достоянием, не то, что там один другому на ушко нашептал, а когда это становится общим достоянием, это как будто вот покушение на общественное приличие. То есть тихомолку мы как бы это делаем в свои делишки, но наш парадный вид должен быть благочестив и боголюбив. Может быть, как-то так? То есть вот в общественное поле такие вещи пускать нельзя.
Да, именно что, создать свою приличную, так сказать, оболочку. Вот. А потом уже творить.
Ну, и поэтому необходимо, чтобы все галочки, они были проставлены обязательно. Вот. То есть вид приличный, вид добродетели необходимо сохранять. Я, кстати, в этой связи вспомнила, помните, во втором сезоне главзлодей, прокурор, он, мало того, что он коррупционер, он же еще в беседе говорит о том, что ха-ха, подумаешь, какая-то там история. То есть он, и все так возмущаются этому, говорят, ну какие же безнравственные вещи-то он говорит. И их, мне кажется, даже больше триггерит не то, что он негодяй, то есть то, что негодяй, это понятно, но то, что он в беседе, так сказать, в том числе с представителями государства, сам представитель государства. Не где-то там втихаря, где герои, как между собой общаются герои первого сезона, не в официальной обстановке, а там в условной бане, да, в условном ресторанчике между собой там какие-то делишки обсуждают. А что он как бы официальным представителем государства, будучи официальным представителем государства, говорит, да чихал я на вообще на нормы корейского общества, ну это прям вообще...
Самое сердечко.
Точно. То есть, условно, как бы твори, ты можешь творить всякую билиберду, но не дай бог, если кто-то об этом узнает.
Здесь очень интересно при этом выглядит, что священник Ким, ему вообще начхать, что о нем подумают, как о нем подумают. Зайти в полицейское отделение и дать в нос служителю закона, это вообще норм, ничего страшного. Ходить в магазинчик рядом и быть очень пьяным в этот момент, да, тоже нормально, какая разница, нормально, все сойдет. Я бы на самом деле хотела сейчас переключиться еще на одну тему, которая лично мне была прям мега интересна. То есть у нас, опять же, есть вот этот блок коррупционеров, а есть блок бандитов. Вот насколько правда в Корее вот это бандитское такое сообщества, они там реальны или это все-таки такой момент, типа отдать дань тому, что было когда-то там раньше в какой-то промежуток времени, а сейчас все-таки немножко побезопасней?
Насколько про бандитов я точно не знаю, но сама Корея считается достаточно безопасной страной, тем можно гулять и ночью, там ничего не случится, потому что везде есть камеры. Там везде следят, все, если что, быстро найдут.
Бандитизм, он есть, я думаю, что в любой стране. Вот, просто вопрос, насколько. Может быть, в Корее есть этническая какая-то мафия?
Да, из-за того, что там показали русских, возможно...
Это было очень смешно.
Хабаровск. С Хабаровска приплыл.
Владивосток.
Владивосток, прошу прощения.
Владимир Кадзаев. Но, кстати, все ржут над тем, что типа русский показан с корейским лицом, а я-то вообще так поняла, что это, ну а что такого-то, он просто из корейской диаспоры. Ну и все. Ну да, у него может быть, кстати, вполне корейская фамилия. Вот, я знакома просто с представителями корейской диаспоры у нас. Ну, то есть вполне люди вполне себе по-русски говорят, и российские граждане, но да, этнически они корейцы, а почему нет? Этническая корейская мафия на Дальнем Востоке Просто перешвартовалась скорее, а что такого-то? Почему нет? Вот. Но она показана как-то вот совсем абсурдистски.
Совсем абсурдно, да, да, да. Но они вообще не страшные, не опасные, вообще.
Но при этом делают вид, что они... Ничего не страшно?
Нет.
Никто не испугался? Нет. Кстати, интересно, что во втором сезоне русский кореец, он же покаялся, ну, как бы перешел на правильную сторону и стал приличным бизнесменом. Интересно, что отец Ким его, получается, взял в свою команду.
Вот. Под свое крыло, да, он взял. Но по поводу русской вот этой мафии, просто мой любимый сюжет, вот эта сцена, это там, где сидит, соответственно, Владимир, стоит священник Ким, и между ними стоят бандиты низшего звена. Вот. И когда Ким и Владимир переговариваются между собой, эти бандиты просто поворачивают голову, типа, с одной стороны на другую, с одного человека на второго, чтобы типа, ну, а сейчас что? Ну, а сейчас что? Это очень смешно выглядит. Просто замечательно. Ну и, конечно, эта сцена там, где они прятались всей своей группировкой в конце первого сезона где-то под землей в каком-то полуподвале, потому что столько времени пройдет, про них забудут, ну, тоже совершенно мило. Пока там все делали какие-то паспорта поддельные для того, чтобы как-то скрыться где-то, залечь на дно, они просто закопались под землю.
Вот. Но это, мне кажется, просто в рамках жанра такого немножко абсурдистского детектива. Вот. И, может быть, кстати, такой абсурдный образ бандита, он как-то такая обратная сторона Кореи, как достаточно безопасной страны. Я тоже слышала про то, что там уровень преступности достаточно низкий, по-моему, как в Японии примерно. Вот. И, видимо, тут кроме полиции, которая, может быть, и коррумпирована тоже, вот момент с камерами. То есть, условно говоря, делать потихонечку свои дела затруднительно. А везде прямо камеры понатыканы. То есть невозможно где-то потихонечку взять и что-нибудь сделать нехорошее.
Мне кажется, как в Москве. Ну, в таких скоплениях людей по большей части, где дороги.
Ну, то есть, короче говоря, делать какие-нибудь... Грубо говоря, брать взятки под камерами не очень выйдет.
Нет. Ну, вот. Всегда можно взять, конечно.
Всегда можно принести коробку со сладостями.
Точно.
Попрошу.
Но при этом нужно действовать аккуратно.
Да, и нам тоже нужно действовать аккуратно. У нас осталась одна минутка до завершения эфира. Я бы хотела спросить, советуете, не советуете смотреть эту дораму? Потому что дорама 32 часа. 20 серий в первом сезоне, 12 серий во втором сезоне, 32 часа. Но это много времени своего потратить, поэтому короткое «да», «нет», «советуем», «не советуем». Оксана?
Советую однозначно, мне очень понравилось. Арина?
Советую начать с первого сезона.
И им же, возможно, и закончить. Друзья, а мы на этой позитивной ноте совершаем наш сегодняшний эфир. Сегодня рассматривали великолепную дораму «Вспыльчивый священник», первый, второй сезон. Советуем вам посмотреть. Я тоже приобщаюсь к словам Оксаны и Арины. С вами сегодня была моя соведущая Оксана Куропаткина, я Наталья Лисовая и наш гость Арина Рубцова. Спасибо большое, что были с нами. До встречи на следующей неделе. Всем пока!